Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вот у вас есть какой-то вопрос атеиста, вопрос, на который вы пока не нашли ответа, но который вы хотели бы найти, то тоже добро пожаловать, давайте мы вместе над этим вопросом подумаем. И вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их через наш сайт theos.fm. Там будет такой сайт и такая полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Большое спасибо. Мы вообще продолжаем наше служение благодаря вам. И мы, собственно, продолжаем. И вот особенно эта передача продолжается благодаря вам. Как нас поддержать? Вы увидите на нашем сайте theos.media. theos.media, и там будет такая заметная достаточно кнопка. Если вы хотите поддержать вот эту передачу конкретно, наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам даст поисковик, она будет вести на страницу моей передачи на Радио Теос. И там вы увидите, как ее поддержать. Тут мы горячо приветствуем любые, даже самые маленькие пожертвования, потому что из них складывается продолжение нашей работы. Вот уже есть вопросы. Здравствуйте, как вы думаете, равнозначна ли аналогия? Сегодня мы приносим себя в жертву Христу в плане послушания и следования за Ним, точно так же, как древние евреи приносили в жертву Богу козлов и тельцов. То есть аллюзия на умерщвление, пролитие крови, в кавычках, в нашем случае. Вы знаете, она может немножечко нас уводить в сторону, такая аналогия, поскольку мы не, скажем так, жертвой является Христос, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаемыми. Христос умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, и Он совершил наше искупление. Мы к совершенному им делу ничего не добавляем. Оно является полным, оно не нуждается в каких-то дополнениях. То есть это не конструктор «сделай сам», это то, что Бог уже совершил во Христе. И именно крестная жертва Христа, она и устраняет необходимость в овах и тельцах, потому что эти козлы и тельцы, они служили таким вот предуказанием на Иисуса Христа. Они просто говорили о том, что вот в будущем будет принесена такая жертва, и она будет принесена Христом. Однако, что касается умерщвления нашей смерти для прежней жизни, то такой момент, он, несомненно, присутствует в Новом Завете, он очень важен. Святой апостол Павел говорит: «Крещение вы погребли с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни». То есть крещение нас вводит в смерть и воскресение Христа, так что Его смерть, она теперь наша смерть. Мы умерли для прежней жизни, когда Христос умер на кресте. Мы воскресли к новой жизни, когда Христос воскрес. Пролитие крови относится не к нашей крови, а к крови Христа, которая была пролита за нас. Тут важно избежать ереси, которая получила название пелагианство. Был такой в V веке, если я не путаю, по-моему, в V, да, он же спорил с блаженным Августином, был такой лжеучитель Пелагий, который говорил, что человек может и должен сам себя спасти своим личным послушанием, своим личным усердием. И это было отвергнуто блаженным Августином, и потом церковь встала на сторону блаженного Августина. Мы не сами себя искупаем, мы не сами себя спасаем. Нас искупил Христос. При этом мы можем приносить Богу жертву послушания, жертву хвалы, но уже не в том плане, что мы себя этой жертвой искупаем, не в том плане, что мы себя этой жертвой спасаем, а в том плане, что мы пребываем в общении с Богом через хвалу, через послушание. Наше искупление совершено Христом. Вот это очень важный момент. Ветхозаветные жертвы козлов и тельцов, они предуказывали на жертву Христа. Мы ни в коем случае не должны пытаться подменить эту жертву Христа какими-то нашими жертвами, какими-то нашими достижениями. Мы приведены в общение с Богом, мы оправданы, мы прощены, мы усыновлены, мы получили все небесные блага благодаря тому, что совершил для нас Христос, не благодаря тому, что мы сами совершили или должны совершить. И вот уже будучи приведены в общение со Христом, мы приносим, скажем, жертву хвалы. Там есть такой оборот в Библии, что плод уст восхваляющих его. И в этом отношении мы приносим жертву, потому что мы пребываем в общении с Богом, это жертва хвалы. Но жертва в абсолютном смысле является только Христос. Не могли бы вы пояснить, чем одно научно недоказуемое утверждение отличается от другого? Например, чем вера в летающие тарелки отличается от веры в воскресение Христа? Как вам сказать? Прежде всего, существует масса научно недоказуемых утверждений, которые мы можем обосновать. То есть вы, возможно, неосознанно, но впадаете в позицию, которая называется сциентизм, то есть вера в то, что наука, естественные науки являются единственным путем к познанию истины. Единственный легитимный способ знать истину – это естественные науки. И такая позиция, она ошибочна, потому что мы явным образом знаем массу вещей, которые мы узнали ненаучным методом. Более того, сциентизм опровергает сам себя, потому что сам тезис, научный метод, единственный источник истины, не может быть подтвержден научным методом. То есть он сам себя отрицает. Поэтому, например, история. Мы не можем воспроизвести исторические события в лаборатории. Мы не можем провести эксперимент и сказать: «О, точно, Пушкин стрелялся с Дантесом». Факт. Установили. Поехали дальше. Мы можем только поверить или не поверить тем историческим свидетельствам, которые до нас дошли. И мы можем прийти к выводу, что да, Пушкин таки стрелялся с Дантесом. Откуда мы это знаем? Из свидетельств современников. И можем мы это экспериментально как-то доказать? Нет. Вы, в принципе, можете этим свидетельствам не поверить. Вы можете сказать, что Пушкин, он был в огромных долгах, и чтобы этого избежать, он симулировал свою смерть, сделав вид, что он там смертельно ранен, его объявили мертвым, а сам он убежал в Аргентину, написал там поэму этот Гаучо Мартин Фьерро, или там по-русски сказать «Разбойник Мартын Железнов», там совершенно пушкинские строки, только по-испански. То есть мы можем не поверить, мы можем сказать, что мы не верим этим историческим свидетельствам. Есть Фоменко с Носовским, который вообще ничего не верит в области истории. То есть есть знание, например, историческое знание, которое не подтверждается, не может быть подтверждено естественными науками, и тем не менее это знание. Тем не менее мы можем говорить, что вот это мы знаем в истории, а этого мы не знаем. Вот мы знаем, что Пушкин был убит на дуэли с Дантесом. И мы знаем, что, не знаю, там Пушкин не попал под поезд. Мы можем делать какие-то утверждения, которые не являются научными, которые в то же время являются обоснованными. Мы можем делать утверждения там, в области личных отношений. Я, например, знаю, что Петр честный человек. Откуда я это знаю? Эксперименты я над ним ставил? Нет. У меня есть просто опыт общения с этим человеком. Я могу его вам рекомендовать. Он честный. Или нравственные истины. Там, не знаю, невинных людей нельзя убивать. Это не может быть никакими экспериментами подтверждено. Естественные науки нам ничего не говорят про это. Тем не менее, это истина. То есть существует масса истин, которые мы признаем как истины, и которые при этом не доказываются научными методами. Что касается отличия между верой в воскресенье и верой в летающие тарелки. Ну, я бы обратил внимание на то, что аналогия просто не работает. Аналогии не существует здесь никакой. Мы могли бы с некоторой долей условности говорить об аналогии, если бы у нас была группа людей, которые нам бы единодушно свидетельствовали, что да, вот они были внутри летающей тарелки, беседовали там с инопланетянами, у них есть от этих инопланетян какое-то послание. Тогда у нас была бы аналогия. А так все сообщения о летающих тарелках – это, ну, кто-то видел что-то, что он интерпретировал как неопознанный летающий объект. При этом в абсолютном большинстве случаев это можно объяснить как-то без привлечения чего-либо инопланетного. Это самолет, это огни на башне, это облако особой формы, это запуск людьми летательного аппарата. Я помню, как я сам в отрочестве видел дважды НЛО, и первый раз это было лентикулярное облако, а второй раз это был запуск ракеты. Знаете, когда ракету запускают, появляется так называемая медуза, такое красивое очень облако. И я не знаю ничего про медузу. Когда я увидел это, я понял, о, вот они инопланетяне, вот они, наконец, припожаловали. И все сообщения о летающих тарелках, ну, вернее, большинство, не все, они находят свое объяснение вот таким образом. То есть там нет аналогии с воскресением. Есть некоторые люди, которые сообщают, что их инопланетяне брали на борт. Но инопланетяне, они очень хитрые, и они берут всех поодиночке только. Один раз брали супружескую пару, вот, насколько я смотрел по сети. А так человек всегда оказывается там в одиночестве, и никто не может подтвердить его слова. Воскресение Христа – это то, свидетелями чему была группа людей, причем значительная группа. Святой апостол Павел пишет о более чем 500 братьях, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. То есть на момент, когда Павел это пишет, он может представить сотни людей, которые видели воскресшего Христа. То есть тут у нас нет никакой аналогии с тарелками. Но с тарелками там еще куча несоответствий, потому что вера в НЛО – это популярный народный культ. Существует успешная, в том числе коммерчески успешная субкультура, где люди горячо интересуются тарелками. Если человек заявит, а меня похитили инопланетяне, у них есть послание, которое они через меня передали – этого человека оторвут с руками, он будет ездить выступать с лекциями, он денежку поднимет, он книжку напишет, если у него есть немножечко деловой хватки, немножечко таланта. Популярные очень книжки люди пишут, как меня похитили инопланетяне. Одна дама, там она вообще годами тусовалась с инопланетянами, у нее даже ребенок от инопланетянина. Правда, ребенок остался с отцом где-то там у них, но тем не менее книжка отлично расходится. И у людей есть мотив для того, чтобы фантазировать. Им от этого очевидная польза. У апостолов не было очевидной пользы. Апостолы, наоборот, столкнулись с гонениями, с преследованиями. Большинство из них было убито. То есть тут нет аналогии на этом уровне. Нет аналогии еще на одном уровне. Это то, что вера в инопланетян – это уже сложившаяся определенная система представлений, и следующие сообщения об инопланетянах в нее вписываются. Вера в воскресение – это нечто внезапное. То есть люди не ожидали, что распятый воскреснет из мертвых. Это совершенно не то, что укладывалось бы в представление о той эпохе, о том, как должны события развиваться. Таким образом, тут просто нет аналогии исторически. И да, конечно, никакое историческое событие, не знаю, переход Суворова через Альпы, дуэль Пушкина с Дантесом, призвание варягов, это невозможно воспроизвести в лаборатории. Мы точно так же верим в то, что это произошло на основании исторических свидетельств, как мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых на основании свидетельства апостолов. Догматы христианства ничего не говорят о всеведении Бога. Вот догматы у меня лежат перед глазами. Остальное – дискуссионные вопросы, Максим Кромов. Потому что всеведение Бога никем не ставилось под вопрос. И догматы, они же возникают в результате ересей. Появляется ересь, которая отрицает тот или иной аспект апостольского возвещения, собирается собор и принимает догмат соответствующий. Хотя, знаете, веру в единого Бога Отца Вседержителя, то есть, собственно, Вседержитель, Вседержительство, оно предполагает всеведение. Вы не можете быть абсолютным владыкой над тем, чего вы не знаете. И Священное Писание нам очень много говорит о всеведении Бога. И Христос говорит, что у вас и волосы все на голове сочтены. И псалмопевец говорит, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. И для христианина вот всеведение Бога – это предмет надежды и утешения, что не может произойти что-то такое, что ломало бы Божьи планы. Вот мир, который представляется абсолютным хаосом свободных воль, мир, в котором, вот как нам кажется, царствует человеческая глупость, человеческие страсти, там, человеческое властолюбие, гордыня. Все идет наперекосяк, все идет не так. Но, как христиане, мы знаем, что Бог в курсе всего происходящего, и Бог обратит все к осуществлению своих благих замыслов. «Склятую, сказал мне Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». Потому что если Бог не всеведущий, он не всемогущий, у нас надежды нет. Значит, вот этот мир, он катится в тартарары, и никто не может этому помешать, включая Бога. Божие всеведение, Божие всемогущество означает, что в конечном итоге Бог выиграет, что партия развивается по его сценарию. Да, все игроки делают ходы по своей свободной воле. Но Бог знает, какие ходы они сделают, и для Бога это совершенно не секрет, и все это уже учтено в Божьем замысле, и все произойдет так, как Бог замыслил в конечном итоге. Бог обратил ко благу даже самое ужасное событие в мироздании – предательство, распятие, смерть безгрешного единородного Сына Божия. Бог это обратил к искуплению мира – и Бог обратит ко благу все, что происходит. В этом наша надежда. Бог сделает из всего этого что-то невероятно хорошее, радостное, утешительное, как говорит святой апостол Петр, ибо знаем, что на эти, или я не, если не путаю, Петр или Павел, по-моему, Петр, я знаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят. Павел, да, вспомнил, точно Павел. Нынешние наши временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То есть в замысле Божьем все, что мы переживаем, даже какие-то тяжелые и горькие вещи, они обернутся вечной радостью, вечным ликованием. Все будет очень хорошо. Мы возрадуемся, как Христос говорит, вы возрадуетесь, и радости ваши никто не отнимет у вас. Потому что Божий план не может быть сорван. Если плана никакого нет, все идет наперекосяк, в Библии написано просто неправда, вот когда Христос говорит о том, что все волосы сочтены, но тогда мы получаем какую-то совершенно другую веру, в которой мы не видим, не можем найти никакого утешения. То, что Иисус находится в физическом теле, в неком небесном дворце, это буквально, понимаете, или метафорически, если буквально как-то может уложиться в голове. И еще как-то можно отбрыкаться от атеистов, объяснив им, что Бог – это дух, разум, нечто нематериальное, но Иисус в физическом теле. Они просто не поверят. Может, это метафора все же. Ну, я отвечал уже, в общем-то, на этот вопрос, но, может, как-то пропустили. Ни в коем случае не метафора. Христос воплотился и стал человеком навсегда. Вот, он является человеком неразлучно, все, он воспринял на себя человеческую природу не как скафандр, который вот он поносил и снял, он воспринял ее навсегда. Он навсегда является членом человеческого рода, он навсегда является нашим ходатаем, нашим посредником. Прямо сейчас одесную Бога пребывает прославленный, преображенный человек, один из нас, людей. То есть вот важно, что Христос сейчас пребывает в материальном теле. Это важно с точки зрения богословия, с точки зрения нашего спасения, с точки зрения спасительных деяний Христа. Он и сейчас человек, когда он вот сейчас ходатайствует перед Богом за нас. Не укладывается в голове, ну и не обязано. Есть масса вещей, которые у меня в голове не укладываются. У меня в голове не укладывается даже принцип неопределенности Гейзенберга. Мне пытались это объяснить. Вот у меня был знакомый физик, он мне пытался объяснить, что такое принцип неопределенности Гейзенберга. И я от этого получил большую пользу, потому что понял, какой я тупой. Я вот этого не понял, его объяснений. Потом я попытался еще посмотреть ролики, где тоже объяснялось. И что-то они там говорили про корпускулярно-волновой дуализм, тоже ничего не понял. Но это же не значит, что это неверно. Люди, которые этим занимаются, они это понимают. Наверное, если бы я больше уделил этому времени, больше усидчивости, я бы тоже, наверное, понял. Но если я не понимаю, это ничего же не говорит о том, что это неверно. Точно так же, ну, я не могу у себя в голове уложить, я не могу это себе представить, как там Христос в физическом теле сидит одесную Бога. Но тем не менее, что говорит Священное Писание, Христос сейчас пребывает в своем прославленном, преображенном физическом теле. И его спасительные деяния, они с этим связаны, потому что они не кончились, когда он воскрес. Он сейчас продолжает ходатайствовать за нас. Он сейчас приводит грешников к Отцу и ходатайствует за них, как наш сродник по плоти, как один из нас, как наш брат, как наш друг. Поэтому важно, что Иисус Христос и сейчас является человеком. Он человеком стал навсегда. Он навсегда стал главой преображенного человеческого рода. Что такое дух, душа с биологической точки зрения? Если у них не материальный носитель, например, мозг, или это идеальная субстанция? А если это субстанция, она не имеет ничего общего с человеком? Спрашивает Дмитрий, почему не имеет ничего общего с человеком? Я не совсем тут понимаю. Что касается материального носителя, понимаете, материальный носитель есть. Но, знаете, вот пример, который я привожу иногда, вот есть картина. Сандро Боттичелли, например, «Весна». Картина висит в галерее Уффици во Флоренции. Во Флоренции я никогда не был и вряд ли буду. Но я эту картину видел. Я ее сначала видел на репродукциях, которые были напечатаны в альбомах по искусству. Сейчас ее очень легко увидеть, просто вызвав на экран. То есть картина, она связана со своим материальным носителем, с холстом и красками, но она существует уже отдельно. Вы можете ознакомиться с картиной и сейчас ее даже рассмотреть внимательно до последнего мазка, при этом не отправляясь во Флоренцию и сидя у себя за монитором. То есть картина, как ее содержание, она отделима от ее материального носителя. Есть конкретный предмет, холст и краски. Есть содержание этой картины, которую мы можем отделить. И она существует отдельно уже от картины. Если вдруг, не дай бог, там случится пожар, картина погибнет. Как материальный объект. Холст и краски сгорят. То сама по себе картина, как именно картина, она продолжит свое существование, она никуда не денется. Она уже есть в огромном количестве копий и отпечатанных электронных по всему миру. Она никуда не пропала. Вот если воспользоваться такой аналогией, то душа, она связана с материальным мозгом, связана с материальным носителем, но она к нему не сводится, и она может существовать вне его. Точно так же, как картина, это не холст и краски. Она написана на холсте красками, да. Но, с одной стороны, вы можете пойти в ближайший там магазин Леонардо, и там будут продаваться такие же холсты краски. И это не будет еще шедевром. С другой стороны, холсты краски могут погибнуть, а картина останется. То есть вот мы можем себе достаточно легко представить, как некое идеальное содержание, например, картина или книга, может существовать вне носителя. Ну, знаете, рукопись, например. Вот эта рукопись, она является материальным предметом. Но эту книгу, ее могут напечатать во множестве экземпляров. Ее могут перенести на электронный носитель. И она может существовать независимо от конкретного носителя. Вот мы можем говорить о том, что душа – личность человека. Она может существовать, ну, она в нормальном случае привязана к телу, потому что таков замысел Бога. Но она может существовать вне тела. Что касается души с биологической точки зрения, но я не уверен, что биология вообще занимается душой, что это ее работа. Точно так же, как химия нам может быть очень полезна для того, чтобы реставрировать картину. Но она нам не поможет ничего в этой картине понять. Очень полезно знать, какие красители использовал художник для того, чтобы нам эту картину сохранить. Но химия не помогает нам понять содержание картины. Для того, чтобы понять содержание картины, ее смысл, там, символика, которую вложил туда художник, нужно, химия как раз не нужна. Нужно просто эту картину увидеть на любом носителе. Поэтому мы можем сказать, да, что душа – это вот такая отделяемая субстанция. Она в нормальном случае привязана к мозгу, как картина привязана к холсту и краскам. Но она может быть отделена, и она отделяема, когда носитель разрушается. А если душа нематериальна, как она взаимодействует с телом через нервную систему? Не знаю, как-то взаимодействует. Понимаете, факт тот, что взаимодействует. Понимаете, конечно, как я могу обосновать существование нематериальной души? Прежде всего тем, что мы с вами обладаем свободной волей. Материя – это то, что повинуется законам природы. Законы природы, как шутят ученые, нельзя нарушить даже за очень большие деньги. А это значит, что если бы наше сознание, наша воля были продуктом мозга, у нас не было бы свободной воли. Более того, материалисты в один голос говорят, что свободной воли у нас и нет. Что свободная воля – это иллюзия. Есть даже такой замечательный автор Роберт Сапольский. Это американский нейрофизиолог, популяризатор науки. Может, даже вы его видели. Такой у него такая внешность библейского пророка. И печальный взгляд. И он, значит, говорит, что нет никакой свободной воли, потому что ваши поступки детерминированы поведением материи в вашем мозгу. И эта материя, она движется по законам природы, не может двигаться иначе. Откуда там взяться свободной воли? А как ваш мозг сформировался, это, в свою очередь, определяется вашим воспитанием, как вы питались, какое у вас было детство, какие у вас были родители. И таким образом человек не может нести ответственность за свои поступки, пишет Сапольский, потому что ну, так у него в голове сварилось. Это абсолютно вне его контроля и не может быть внутри его контроля. Но отрицание свободной воли абсурдно. Потому что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. И более того, мы не можем перестать рассматривать себя и друг друга как свободных и ответственных существ. Сам Сапольский там ругает каких-то людей, которых вот он в чем-то обвиняет. И он их ругает и обвиняет с таким видом, как будто они действительно виноваты. Но как они могут быть виноваты, если у них нет свободной воли? Но мы не можем уйти просто от признания того, что мы обладаем свободной волей. Любая дискуссия предполагает, что у оппонента есть свободная воля. Он может свободно выслушать мои аргументы. Он может свободно принять по ним решение. Таким образом, материализм, отрицающий свободную волю, очевидно ложен и абсурден. Вот есть вещи, которые мы принимаем на веру, а есть вещи, которые бросаются в глаза и очевидны. Ложность материализма, она очевидна, она бросается в глаза. Я еще обращу внимание на такую вещь, что мы вообще наверняка знаем. Знаем ли мы о том, что материя существует? Нет, мы этого не знаем. У нас нет материи. У нас есть комплекс ощущений в нашем сознании. На это обращал внимание Беркли в свое время, но Беркли прав, его нельзя опровергнуть, потому что у меня нет материи, у меня нет оснований полагать, что мир за пределами моего восприятия вообще существует, потому что я не воспринимаю материю непосредственно, у меня есть просто комплекс ощущений. Может быть, я где-то лежу в ванне с реактивами, и у меня в затылке торчит кабель, как в фильме «Матрица». И через этот кабель мне транслируют ощущение твердости вот этого стола, за которым я сижу. А стола никакого нет, это просто то, что транслируется в мою нервную систему. Может быть, и мозга-то никакого нет. На самом деле и мое тело, и мой мозг – это симуляция, которая живет в каком-нибудь суперкомпьютере. Но что я могу знать наверняка? Что мне не может не быть известно. Мне точно известно, что я обладаю сознанием. Даже если я нахожусь внутри симуляции, даже если весь этот мир – сплошная иллюзия, внутри этой иллюзии я обладаю сознанием. Потому что я не мог бы переживать по этому поводу, если бы у меня не было сознания. И я обладаю свободной волей. Потому что внутри даже этой симуляции – я принимаю решение по своей свободной воле. И таким образом, есть то, что я знаю, наверняка у меня есть сознание и свободная воля. Есть то, что я знаю, менее надежно материя существует. Что говорят материалисты? Они берут материю и говорят, что материя более достоверна, чем сознание, ничего подобного. Очевидно же, сознание более достоверно, чем материя. Я верю в то, что материя существует, потому что я верю в Бога, который создал материю. Но я именно верю. Все, что у меня есть, это мои ощущения, это комплекс ощущений в моем сознании, и все. Чтобы принять, что за этим комплексом ощущений стоит материя, я должен совершить акт веры. Поэтому под вопросом-то находится не душа, под вопросом находится материя. Что у меня есть сознание и свободная воля, я знаю непосредственно, я это непосредственно переживаю. Что существует материя, но я в это верю. Это требует определенного акта веры. Поэтому мы не имеем достоверную материю, из которой каким-то образом выводим душу. Нет, наоборот. Мы сначала имеем, безусловно, достоверную душу. Сознание и свободную волю. А потом уже нужно как-то с этим согласовать материю. Материя приходит позже. Материя тут гость, а не хозяин. Поэтому любое мировоззрение, которое отрицает за мной свободную волю, абсурдно. Материализм особенно абсурден, потому что он предлагает мне поверить, что материя – это что-то более достоверное, чем мой опыт сознания и свободной воли. Но я не мог бы иметь никакого опыта материи, если бы у меня не было сознания и свободной воли. То есть материализм, он абсурден прямо в нескольких отношениях. Дмитрий, я человек, связанный с медициной и биологией, многое мне непонятно, и все, что связано с Богом, кажется вымыслом и выдумкой. Как вы объясните врожденные психические заболевания, шизофрения, аутизм? Это результат грехопадения? Если да, то как это может быть справедливо для младенцев, которые еще не сделали греха, почему они должны отвечать за чьи-то плохие делишки? Мир не является справедливым. Мир, в котором мы живем, он как раз разрушен грехопадением, и он не является справедливым. Из того, что человек страдает каким-то тяжелым, врожденным наследственным заболеванием, никак не следует, что он это заслужил. Мы ни в коем случае не утверждаем, что ребенок родился больным, и он каким-то образом в этом виноват. Да нет же, нет, конечно, это было бы полная ерунда, мы так не говорим. Мы не утверждаем, что этот мир справедливый и что в этом мире страдания – это результат всегда личного греха. Нет. Это результат в целом катастрофического падшего состояния мира. Мы все друг на друга так или иначе влияем. На нас влияют чужие грехи влияют на нас. В этом мире страдания, болезни, разного рода несчастья – совершенно не обязательно напрямую связаны с личными грехами людей. Они все являются результатом греха. Ну, вот пьяный водитель устроил автокатастрофу, погибли и покалечились люди, он сам и еще несколько людей, которые были добросовестные водители и ни в чем не виноваты. Это результат греха, в данном случае его греха. Но остальные участники катастрофы пострадали не за его грех. Не за свои грехи. Они пострадали, потому что мы все находимся в падшем мире, где люди грешат, и где эти грехи воздействуют на нас тоже. Поэтому мы просто не утверждаем, что врожденные болезни – это результат личного греха младенцев. Нет, конечно. Мы утверждаем, что это результат общего падшего состояния мира. Мы ни в коем случае не утверждаем, это была полная ерунда, что младенец, который родился больным, он как-то более виноват там, чем младенец, который родился здоровым. Нет, ничего подобного. То, что мы болеем, страдаем и умираем, результат общего падшего состояния мира. А вот общее падшее состояние мира – это результат грехопадения и, да, результат наших продолжающихся грехов. Мир несправедлив. Мы не утверждаем, что все получают по заслугам. Ни в коем случае. Можно ли исцелить болезнь только молитвой, или вы считаете, что Бог действует через врачей и медицину? Разумеется, Бог действует через врачей и медицину. И более того, медицина всегда развивалась в тесной связи с церковью. Госпитали – это христианское изобретение. Вообще, первый врач, который упоминается в Библии, это Лука, врач возлюбленный. Вот святой апостол и евангелист Лука, он был по профессии врачом. Благочестивые купцы, они строили больницы вот у нас в Москве. Но я бы еще сказал, что вообще вот, если вы смотрите там фильм, и там и повезли его в больницу святого Иосифа. То есть, очевидно, что больницу построили какие-то верующие богочестивые люди, ну, скорее всего, католики, раз у них больница называется именем святого. И это обычно. Старые больницы, они называются какими-нибудь именами святых, потому что их построили верующие люди, потому что они считали, считают медицину богоугодным делом и служением ближним. Более того, я как и беседовал с одним американцем, он сказал, что у них проблема с медициной из-за того, что меньше стало монахинь католических, а медсестрами как раз были монахини в основном. И они там за какие-то гроши работали, потому что вот они считали, в этом их призвание от Бога, помогать страдающим людям. Но их стало меньше, и вот теперь очень напряженно со всем этим. То есть медицина, она выросла в лоне церкви, и церковь это считает благословенным очень делом. И, конечно же, ни в коем случае, если человек имеет доступ к медицине, он не должен ей пренебрегать и должен молиться о том, чтобы Бог направил руки врачей. Это очень хорошо и правильно. Молитва совершенно не исключает того, что вы обращаетесь за помощью. Точно так же, как мы молимся о хлебе насущном, совершенно не исключает того, что мы ходим на работу, этот хлеб зарабатываем. Бог нам посылает исцеление через врачей, Бог нам посылает пропитание через работодателей и пекарей. Поэтому совершенно молитва не исключает обращение к медикам. Бытие. Владимир спрашивает, 4 глава, 9 стих. Каин говорит, что не сторож брата своему. А сторож – это защитник. Вопрос, а кто сторож Каину? Что Авель не смог противостоять Каину, как Давид Голиафу? Я не уверен, что я понял ваш вопрос, простите. Я думаю, что в данном случае Каин просто пытается наврать Богу. Он пытается вести себя так, как будто Бог не знает. А я что, сторож, ну, типа, я понятия не имею. Не знаю, упал, споткнулся. Каин, он вместо того, чтобы раскаяться, он вместо того, чтобы признать, что он совершил убийство, он пытается врать Богу. Начинает говорить, а я тут не при делах вообще, я не сторож. То есть, тут речь идет именно о том, что Каин... Он настолько извратил восприятие Бога, что он пытается его обмануть. И это очень глупо с его стороны. Допустим, Бог есть. Почему в наши дни нет ни одного зафиксированного учеными чуда, например, исцеления безнадежно больного человека? Вы знаете, если говорить о фиксации учеными, то ну, это обычно не ведется. В большинстве случаев есть одно место, неизвестно, где ведется. Это Лурд. Это Франция, там такое место паломничества, и туда люди приходят, молятся об исцелении, и там сидит врачебная комиссия для того, чтобы расследовать сообщения об исцелениях. И там все очень жестко, это должно быть действительно необъяснимый случай, то есть не то, что человек сам собой поправился, не то, что лечение подействовало, наконец, а вот да, это не имеет естественного объяснения. И это должно быть устойчивое исцеление, потому что там человека через год еще обследуют и выясняют, это была временная ремиссия или реально отпустила. И вот они зафиксировали, там, да, там есть чудеса. Причем я даже смотрел документалку, и там выступает неверующий медик, который сидит в этой комиссии, и он начинает говорить что-то вроде, ну, мы же не знаем, человеческий мозг, он очень сложный, как он взаимодействует с телом, мы не знаем, может быть, в каких-то случаях самовнушение может реально вот перестраивать какие-то органы, которые мы считали безнадежными, поврежденными. Но это же не повод в Бога верить. И вот... Такого рода ситуация, когда происходит что-то, что не помещается в естественное объяснение, да, они бывают. Другое дело, что ученый, он просто скажет, что ну, мы не знаем, почему это произошло, и все. Да, вот бывают такие неожиданные случаи, какое-то спонтанное исцеление. И вот поэтому наука тут не имеет что сказать. Ну и все, собственно, да, тут ученый, он же не может сказать это чудо Божие. Он может сказать, у меня нет объяснения. И все. Такого рода высказывания есть. Подумайте сами, разве Папа Римский позволил бы кому-то вообще, и Барри Шворцу с его дружбанами в частности, целых 17 лет перманентно исследовать полотно Туринской плащаницы, тем самым исключить его из цикла божественного маркетинга? Вздор, не для того сей культовый предмет был в свое время изготовлен. 17 лет, о которых вы говорите, не более чем общая продолжительность интереса Барри Шворца к проблематике плащаницы. Ну, как вам сказать? То есть, вы предполагаете, что все это заговор, что собрались, значит, протестанты, иудеи, агностики, мормоны с этой плащаницей и составили страшный католический заговор для того, чтобы подтвердить подлинность католической реликвии. Но понимаете, там... Я писал статью по этому поводу, что мы знаем о Туринской плащанице. Ну, наберите, Худеев, Туринская плащаница, вам должно выдастся. И там они пришли к выводу, там, собственно, главная проблема для противников подлинности плащаницы – это то, что изображение носит поверхностный очень характер, оно возникло в результате дегидратизации верхнего слоя целлюлозы. Каким образом это можно было сделать? Ну, это теоретически можно было сделать при помощи мощного кратковременного радиационного облучения. Ну, то есть, у средневековых фальсификаторов был такой, ну, небольшой ядерный реактор, что они вот использовали для того, чтобы создать изображение. И пока что я не видел альтернативного объяснения убедительного, как такое изображение могло быть получено. Что касается заговора, то там... Я бы, если немножко не в курсе истории просто, как там развивались события. Нет, там внутри самой католической церкви были люди, которые не верили в подлинность плащаницы. Там очень интересно вообще распределяются мнения. Я раньше думал, что все католики будут горячие сторонники подлинности плащаницы, протестанты будут на это холодно смотреть, потому что у них же нет почитания реликвий. Агностики, атеисты будут однозначно против. Все не так ровно. Есть католики, которые не хотят верить в подлинность плащаницы. Есть агностики, которые говорят, мы не знаем, что это такое, но это не средневековая подделка. Ну, собственно, знаете, я привожу все эти данные. Я в свое время месяц сидел, читал все эти PDF-ки, отчеты этой комиссии, ну, посмотрите, лежит на Азбуке Веры, Сергей Худеев, что мы знаем о Туринской плащанице. Думаю, вы ошибаетесь, говоря о нравственности, указывает на не на существование Бога, а на существование системы ценностей в социальной сфере. Есть множество систем ценностей. Нет, вы знаете, нравственность указывает не на социальную сферу, потому что иначе мы не могли бы кого-то упрекать. Ну вот в данной социальной среде принято, не знаю, не считать неарийцев за людей. Ну такая социальная среда. Вот социальная среда в Waffen-SS. Тоже у людей своя социальная среда. Внутри своей социальной среды ничего неправильного не делают. Они большие молодцы, наоборот. Как бы мы могли их упрекнуть? А они нам скажут, а внутри нашей социальной среды мы вообще делаем все как надо, мы вообще молодцы. Чтобы мы могли сказать, что они объективные на самом деле преступники и злодеи, мы должны апеллировать к какой-то системе ценностей, которая обязательна для нас обоих, для нас всех. Животным мы тоже предъявляем нравственные претензии, стыдим их и порицаем. Человек не уникален, как строить диалог? Мы не предъявляем нравственных претензий животным. Понимаете, когда, не знаю, бешеный пес кого-нибудь покусал, мы же не говорим, о, какой ты безнравственный пес. Нет, его просто усыпят и все. Не предъявляя ему претензий. Поэтому мы можем только в сильно переносном смысле предъявлять претензии животным. Че ты кот такой ленивый? Вот нормальный кот, вот он бы пошел бы и своими лапками бы работал. А ты сидишь тут ленивый и просто это морду делаешь такую многозначительную. Мы можем это в шутку и в смех так говорить, но на самом деле мы не предъявляем претензий животных. А что такое сознание? Ой, вы знаете, Я это оставлю на начало нашего следующего эфира, потому что я боюсь, что время уже подошло к концу. Большое вам спасибо, у вас очень интересные всегда вопросы, но я должен уже заканчивать этот эфир. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».